Первые слова смертник произнес высоким, прерывистым голосом, слегка задыхаясь, но быстро совладал с волнением и продолжил напряженным, но более твердым тоном, звучавшим все увереннее с каждой секундой. «Бекланцы, делегаты от провинции и ортельгийцы, всех вас, собравшихся сегодня здесь, в северном холоде и тумане, чтобы увидеть мою смерть, я благодарю за согласие выслушать меня. Однако, когда с вами говорит покойник, не пытайтесь услышать ничего сверх простых и внятных слов». В этот момент Шардик опять подошел к решетке и вскинулся на задние лапы прямо за Эллеротом, пристально глядя в зал. Огонь жаровни отбрасывал на косматую шкуру янтарные отблески, и казалось, будто Эллерот стоит на фоне громадного, тускло освещенного дверного проема в форме медведя. Несколько солдат испуганно оглянулись, и офицер негромко призвал их к порядку, но Эллерот не обратил внимания ни на них, ни на зверя. «Я знаю, что многие из собравшихся здесь без колебаний признались бы в дружбе со мной, если бы не понимали, что этим мне не помочь. Но, боюсь, многим из вас горько, а иным даже стыдно видеть меня, саркитского бана, приведенного на казнь, как преступника и заговорщика. Вам я скажу, то, что кажется вам позорной смертью, я таковой не считаю. Ни Моллу, уже принявший смерть, ни я, которому предстоит умереть, не нарушили ни одной клятвы, данной нашим врагам. Мы не солгали ни словом и не совершили измены. Убитый мной человек был солдатом, вооруженным и при исполнении служебных обязанностей. Худшее, что можно вменить нам в вину, это нападение на бедную девушку, находившуюся здесь, о чьем тяжелом ранении я искренне сожалею, хотя и не моя рука нанесла удар. Но я должен сказать всем вам ясно и четко, что действия, предпринятые мной и Моллу, были военными действиями против мятежников и разбойников, против жесткого, варварского, суеверного культа, во имя которого творились и творятся бесчисленные преступления. «Тихо!» — крикнул Кельдерик, перекрывая ропот и гул, прокатившийся по толпе. «Довольно об этом, господин Эллерот, иначе мне придется лишить вас слова». «Что слово, что жизни лишать вы гораздо», — ответил Эллерот. «Коли тебе интересно, медвежий маг, спроси жителей Гельта. Или тех спроси, кто помнит честного и порядочного человека Гел-Этлина и его солдат. А можешь далеко не ходить и спросить плотников, что строили виселицы для детей на склоне Крендора. Они скажут тебе, с какой готовностью твои ультергейцы убивают людей, хотя бы и детей малых. Тем не менее, больше об этом я говорить не буду, ибо уже сказал на сей счет, что хотел, и слова мои были услышаны. А я перед смертью должен сказать еще одну вещь. Она касается только моего дома, моей семьи и древнего саркитского рода, главой которого я скоро перестану быть. Поэтому говорить я буду на своем родном наречии, но недолго, не беспокойтесь. Тех, кто не понимает моего языка, я прошу проявить терпение. Тех, кто меня поймет, я прошу о помощи. Сколь немала такая вероятность, но вдруг где-нибудь, как-нибудь одному из вас выпадет случай помочь мне после моей смерти и утешить горе, чернее которого никогда еще не омрачало отцовского сердца и не повергало в скорбь старинное благородное семейство. Многим из вас приведется услышать погребальную песнь под названием «Слезы Саркида». Тогда вы и рассудите, не по мне ли проливаются они, как в давнем прошлом проливались по владыке Депариоту. Когда Эллерот заговорил на Ельдашейском, Кельдерик спросил себя, многие ли из присутствующих его понимают. Зря он разрешил ему обратиться к толпе. Однако в Бекле право последнего слова всегда давалось аристократам, приговоренным к смерти, и отказать в нем Эллероту означало бы изрядно подпортить впечатление от милосердной казни. «Как бы я ни обставил дело, — с горечью подумал Кельдерик, — Эллерот со своим самообладанием и аристократической уверенностью в себе в любом случае вызвал бы всеобщее восхищение и сумел бы выставить ортельгийцев жестокими дикарями. Внезапно его внимание привлекли новые интонации в голосе Эллерота. Подняв глаза, он поразился перемене, происшедшей в облике этого гордого, изнуренного человека. Подавшись вперед и с мольбой, переводя взгляд с одного лица на другое, Эллирот говорил страстным, настойчивым тоном. Изумленный Кельдерик заметил слезы у него в глазах. Бан Саркида плакал, но явно не о своей печальной участи, ибо в толпе там и сям раздавались приглушенные голоса, произносящие слова сочувствия и поддержки. Кельдерик нахмурился, призывая на помощь все свои скудные познания в Ельдашейском. «Такие же страдания, какие терпят многие простые люди», — разобрал он, но следующих нескольких фраз не понял, как ни старался. «Жестокость к невинным и беспомощным, долгие и бесплодные поиски». Спустя время он осознал, наследник великого рода, а потом с подавленным рыданием, гнусная, позорная ортельгийская работорговля. Гул в зале усилился, и Кельдерик увидел, как начальник стражи Мальтрид, стоящий справа от него, положил руку на рукоять меча и беспокойно зыркнул по сторонам. Встретившись с ним взглядом, он быстро кивнул и сделал знак рукой. Мальтрид схватил копье, громко постучал древком по полу и гаркнул: «Тихо! Тихо!» Кельдерик заставил себя посмотреть в глаза Эллироту. «Вам придется закончить, господин. Мы проявили к вам великодушие. Я прошу в ответ проявить сдержанность и мужество». Несколько мгновений Эллирот молчал, словно приходя в себя после пылкой речи, и Кельдерик видел, как на землистом лице вновь проступает выражение, свидетельствующее об отчаянной борьбе со страхом. Потом, голосом, в котором истерические нотки странным образом смешивались с язвительно-презрительными, Эллирот заговорил на бекланском. «Сдержанность и мужество? Мой дорогой речной знахарь, боюсь, мне недостает и первого, и второго, как и тебе. Но у меня, по крайней мере, есть одно преимущество. Мой путь закончен. А тебе еще шагать и шагать, и страшно долгим будет твой путь. Ты даже не представляешь, как далеко тебе придется зайти. Помнишь, как ты снялся со своего острова, страстного желав задать всем жару? Сначала явился в Гельт. Гельцы тебя хорошо помнят. А потом двинулся дальше, дошел до предгорья и устроил бойню в сумерках под дождем. А потом твои громилы вдребезги разбили Тамариковые ворота. Ты хоть помнишь, как они выглядели? А потом, само собой, ты затеял войну с людьми, испытывавшими совершенно безотчетную неприязнь к тебе. Ох, и долгий же то был путь. Слава Богу, я теперь обрету покой, но ты не обрящешь покоя, мой дорогой островной колдун. О, нет, и не надейся даже. Небо потемнеет, польется холодный дождь, застилая глаза, и уже не отыщешь ты правильного пути, даже если захочешь, и останешься ты совсем один. Но не остановиться не сможешь, не повернуть вспять. Будут призраки в темноте, и бесплотные голоса исполняться начнут страшные пророчества, и лица мертвых будут повсюду, куда ни глянешь. Последний мост разрушится за твоей спиной, погаснут последние огни, а вслед за ними солнце, и луна, и звезды, но ты будешь идти все дальше и дальше. Ты придешь в края более горестные и безотрадные, чем, возможно, помыслить. Вьюдоль скорби и страданий, всецело порожденных мерзким суеверием, которые ты сам и насаждал с таким усердием. Но и там твой путь не закончится. Кельдерик неподвижно смотрел на Эллирота, потрясенный страстной убежденностью его речей. Дурное предчувствие вернулось, более явственное, более отчетливое. Ощущение одиночества, опасности, неотвратимой катастрофы. От одной этой мысли мороз по спине пробирает. Эллирот передернул плечами, с усилием подавляя дрожь. «Пожалуй, мне следует согреться немного, прежде чем парень с резаком прервет эти дивные минуты беспечного веселья». Он быстро повернулся кругом и в два шага оказался у жаровни. Мальтрид шагнул вперед, не понимая намерений смертника, но готовый предотвратить любое неположенное или отчаянное действие. Однако Эллирот просто улыбнулся и покачал головой с таким непринужденным и любезным видом, будто отвергал заигрывание самой Гидрасты. А когда Мальтрид отступил назад, инстинктивно подчиняясь спокойному изъявлению властной воли, Эллерот медленно запустил левую руку в жаровню и вытащил горящий уголь. Словно предлагая полюбоваться великолепным драгоценным камнем или изящной хрустальной вещицей, он поднял уголь повыше и снова посмотрел на Кильдерика. Лицо его, искаженное дикой болью, скривилось в жуткое карикатурное подобие жизнерадостной улыбки, а когда он заговорил, слова звучали смазанно, нелепое мычание, пародия на человеческую речь, ну, достаточно внятное, чтобы разобрать. По лбу у него струился пот, все тело сотрясалось от невыносимой муки, но он по-прежнему держал уголь в поднятой руке и судорожно гримасничал, изображая непринужденную веселость. — Смотри, медвежий король, ты держишь горящий уголь! Кильдерик чувствовал запах горелого мяса и видел, как чернеют пальцы, по всей вероятности уже прожженные до кости, однако пригвожденный взглядом страшных белых глаз продолжал стоять столбом. — Долго ли ты сможешь идти с ним? — Сожжет, обездвижит болью пылающий огонь. — Остановите его! — крикнул Кильдерик Мальтриту. Эллерот отвесил поклон. — Нет необходимости, не утруждайтесь. — Совсем не больно! — он пошатнулся, но тотчас восстановил равновесие. — Пустяк по сравнению с болью, которую ортельгийцы причиняли иным из нас. Уж поверьте! Ладно, не будем тянуть время. С беззаботным видом он бросил уголь за спину, подкинув повыше, помахал рукой зрителям, широким шагом подошел к лавке и опустился на колени. Уголь, полыхнувший ярче в полете, по крутой дуге перелетел через решетку и упал в солому неподалеку от шардика. Через считанные секунды среди сухих листьев травы появился крохотный огненный цветок, прозрачные лепестки пламени, сначала неподвижные, как бородатые мхи на деревьях в болотах. Потом они начали вытягиваться вверх, над ними поднялись струи дыма, смешиваясь с дымом жаровни, плавающим в туманном воздухе, а секунду спустя огонь с треском побежал по соломе. С пронзительным криком ужаса, совершенно не похожим на медвежий рев, шардик отпрыгнул назад, выгибая могучую спину дугой, точно кошка при виде врага. Потом, охваченный паникой, он опрометью ринулся поперек зала и с размаху врезался в одну из арочных колонн. Стена сотряслась, как от удара тарана, а полуоглушенный медведь тяжело попятился и упал. Потом, пошатываясь, поднялся на неверные лапы, огляделся вокруг и вновь шарахнулся прочь от огня, теперь быстро распространявшегося по клетке. Всей своей непомерной тяжестью он налетел на решетку и стал неистово биться об нее, словно пытаясь вырваться из сети. Когда зверь вскинулся на дыбы, верхняя железная перекладина, одним концом вделанная в стену, оказалась у него на уровне груди, и он в бешенстве заколотил по ней лапами, выворачивая из стены вместе с двумя камнями. В это мгновение Кильдерик услышал глухой, протяжный скрип наверху и, подняв голову, увидел, как расплывчатое светлое пятно в крыше постепенно сужается. Напряженно всматриваясь в него, он вдруг понял, что огромная балка над ним двигается, медленно поворачивается, точно ключ в замке. Еще мгновение спустя один конец обугленной балки соскользнул с опорной стены и с треском, расщепляясь, пополз вниз по грубой кладке, будто гигантский черный палец. Кильдерик в ужасе бросился на пол прочь от решетки, а уже в следующую секунду балка косо рухнула, смяв металлическую ограду на четверть ее длины, и повисла в воздухе, одним концом опираясь на искореженные железные прутья, согнувшиеся под ней как травинки, а другим — на противоположную стену. Вся эта груда металла продолжала медленно оседать под тяжестью балки, огонь за ней разгорался все сильнее, и дым валил все гуще. Шум и суматоха поднялись невообразимые. Одни беспорядочно метались в поисках ближайшего выхода, другие пытались навести порядок или отыскать своих друзей. Солдаты растерянно топтались на месте в ожидании приказов, а офицерам никак не удавалось перекричать гвалт толпы. И только шардик, он и еще кое-кто, действовал решительно и целеустремленно. Скрежеща когтями по железу, медведь полез через погнутую решетку, подобно тому, как мощный поток воды в высокогорной долине с ревом устремляется в пролом в дамбе, повинуясь не собственной воле, но простому закону неживой природы, и сметает все препятствия на своем пути, в мгновение ока превращаясь из источника пользы и выгоды в разрушительную и опустошительную силу, смертельно опасную для тех, кто полагал, что забрал полную власть над ним, Так и обезумевший от страха Шарди, круша и ломая покореженный металл, вырвался из-за поврежденной ограды. Подобно тому, как люди, отдыхающие или работающие под дамбой, прямо на пути яростного потока с ужасом понимают, что произошла непредвиденная, непоправимая катастрофа, и у них нет никакого другого выхода, кроме как бежать наутек со всех ног, так и зрители в зале осознали, что медведь выбрался из клетки и оказался среди них. Подобно тому, как жители селения поодаль от дамбы, услышав грохот обрушения каменной преграды, рев воды и испуганные крики, застывают на месте и недоуменно переглядываются, уже понимая, что стряслась какая-то беда, но еще не зная, что звуки эти означают гибель многолетнего труда, конец благополучия и утрату доброго имени, так и обитатели верхнего города, дозорные на стене, садовники и пастухи, мерзнущие в садах и на пастбищах вокруг крюка, слуги делегатов, торчащие под дверями своих хозяев, молодые солдаты, нынче утром отдыхающие от лучных тренировок, закутанные в плащи придворные дамы, стоящие на крыше дворца баронов в ожидании, когда солнце выйдет из-за отрога Крендора и рассеет туман, все они услышали тяжелый удар рухнувшей балки, лязг решетки и поднявшийся следом шум. Каждый из них понял в меру своего разумения, что случилось неладное, и, испытывая немалую тревогу, но еще не догадываясь об истинном положении дел, двинулся по направлению к королевскому дому, взволнованно расспрашивая всех встречных. Когда Шардик стал перелезать через смятую решетку, та затряслась и еще сильнее просела под страшной тяжестью. На пол посыпались обломки железа и дерева. Он забрался на балку и несколько мгновений сидел там, пристально глядя на мечущихся внизу людей, как кот смотрит на мышь, списком убегающей от него. Потом, когда балка под ним начала крениться, медведь неуклюже спрыгнул вниз и приземлился между жаровней и лавкой. Все вокруг истошно орали, толкались, орудовали локтями и кулаками, прокладывая путь к бегству. Однако зверь с минуту стоял на месте, раскачиваясь из стороны в сторону, наводящее ужас движение, свидетельствующее о бешеной ярости, готовой прорваться наружу. Потом он вскинулся на задние лапы и повел свирепым взглядом поверх мельтешащих голов в поисках выхода. Именно в этот жуткий миг, когда лишь единицам удалось прорваться через двери, а Шардик все еще стоял на дыбах, возвышаясь над толпой, словно чудовищный великан-людоед, Эллерот вскочил на ноги, схватил с лавки меч палача и бегом пересек пустое пространство, промчавшись всего в локте от медведя. Дюжина мужчин устроила давку у северного выхода в галерею, и он пробил себе путь мечом, рубя и коля. Кельдерик, все еще лежавший на полу, видел, как правая рука Эллерота стремительно наносит удары, а покалеченная левая болтается, как неживая. Потом саркидец проскочил в арку, и толпа сомкнулась за ним. Кельдерик поднялся на колени, но мощный толчок тут же повалил его обратно на пол. Он с размаху ударился головой о камень, и несколько долгих мгновений лежал неподвижно, оглушенный. Потом с трудом встал на четвереньки и увидел, как Шардик ломится сквозь толпу к той самой двери, через которую он сам вместе с женщинами вошел в зал час назад. Позади медведя уже валялось 3 или 4 бездыханных тела, а по сторонам от него люди истерически вопили, толкались, затаптывали упавших. Кто-то в отчаянии молотил кулаками по колоннам, кто-то пытался вскарабкаться по неровной кирпичной кладке, закрывающей арки между ними. Шардик достиг двери и осторожно выглянул наружу, словно нерешительный путник, собравшийся в дорогу ненастной ночью. В следующий миг прямо перед ним промелькнула фигура Эллерота, пробежавшего слева направо мимо дверного проема. Потом исполинское тело зверя заполнило весь проем, а еще секунду спустя Шардик вышел из здания, и снаружи донесся единственный короткий вопль, полный ужаса. Когда Кельдерик добрался до выхода, первым, что он увидел, был труп молодого солдата, который недавно с любопытством глазел на процессию, спускавшуюся по лестнице. Он лежал ничком, и из глубоко разорванной шеи хлестала кровь, растекаясь лужей на каменных плитах. Медведь прошел по ней, и кровавые отпечатки огромных лап тянулись по террасе и через лужайку. След привел Кельдерика к кипарисовым садам, и там он почти нос к носу столкнулся с Шардиком, внезапно возникшим из густого тумана. Медведь неуклюжим галопом пронесся мимо него, огибая озеро по западному берегу, и в считанные секунды вновь скрылся в тумане.